истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так.
Вечер добрый. Алексей Венедиктов у микрофона. Наталья Ивановна Басовская в студии. Добрый вечер, Наталья Ивановна. Мы сегодня будем говорить об одном из полководцев Александра Македонского. Очень похожем на современность. Кое-что, но кое-что, конечно, превышает
все возможности. У истории такое свойство.
Да, это правда. Да, все время такая флюктуация происходит. Конечно, мы разыграем. Мы разыграем 10 лотов. В каждый лот входит оранжевый гид по греческим островам. Автор Игорь Тимофеев, издательство «Эксмо», 2014 год. И современная энциклопедия «Чудеса света», тоже издательство «Эксмо», 2015 год. Это вот общие лоты книжные. И, а два первых победителя дополнительно я привез две такие закладочки из Британского музея. Британский музей делает такие закладочки для книг. Ну, естественно, Древний Египет, о чем? Там тоже погулял наш мальчик, погулял.
Это вечно.
Да, вечно. Значит, для того, чтобы выиграть эти лоты, вам нужно ответить смс-кой по телефону +7 985 970 45 45. Не забывайте подписываться +7 985 970 45 45. Вопрос, конечно, вокруг Александра Македонского. Наверное, многие из вас помнят вот эту сохранившуюся мозаику в Помпеях, в знаменитых Помпеях. Александр Македонский в обмундировании. Мы видим там бронзовые накладки на его доспех. Из какого материала был доспех Александра Македонского на этой самой мозаике? Ищите, у вас есть время. Значит, накладки были бронзовые, но македонские гитары носили из другого материала доспех. Поэтому из какого материала? Просто материал пришлите, +7 985 970 45 45. Наш мальчик тоже носил доспех из этого материала. О нашем мальчике мы сейчас поговорим.
Правды не спрячешь. Эхо Москвы. Все так.
Наталья Ивановна Басовская. Сегодня мы говорим об одном из телохранителей Александра Македонского, о Василевке.
Один из так называемых друзей Александра, гитары, друзья великого царя, друзья юности. Потом побывал он в разных статусах, ну и в частности, в один из моментов жизни, да, телохранитель Александр доверил ему в какой-то момент, мы о нем будем говорить, самое дорогое, свою жизнь. И Селев первый Никатор, что означает победитель, богиня Ника, богиня победы.
Но это потом.
Годы жизни 358 примерно. С царем стал в 305 до нашей эры, цифры идут в обратную сторону, и умер позже всех знаменитых участников этих страшных войн в 281 году до новой эры. Итак, один из преемников Александра, тех, кто вошли в историю под названием Диадохи, тех, кто пытались, близкие ему люди, полководцы, более выдающиеся, менее выдающиеся, высшие офицеры, родственники, тех, кто думали, что можно после смерти этого по-настоящему выдающегося исторического деятеля взять в руки то, что им было создано. Да и при нем-то это единым государством не было. И им не было это суждено. Но наш персонаж, Селевк I, стал основателем державы селевкидов. Под этим названием она вошла в историю, эта держава. Но название не современное Селевку. Это государство, это временное, довольно длительное государственное образование стали называть державой селевкидов только в 17 веке. Надо сказать, что кто такие вот эти селевкиды? Селевк и его потомки, создавшие некое образование, кусок великой державы Александра с центром в Вавилоне. Потом они создали свою столицу, Антиохию. Это Междуречие и Центральная Азия. Как вся эпоха эллинизма, это эпоха яростной эллинизации Азии и азиатизации части Европы, по крайней мере, ее юго-восточной части. Это великий синтез, глобальный исторический синтез двух миров. Но внутри великого синтеза, великих законов и великих событий всегда живые люди, конкретные люди. И прежде чем примерно 300 лет будут жить селевкиды, пока, конечно, не придет Рим. Конец селевкидов – это Помпей. 64-й год до новой эры. Так вот, внутри судьбы и люди. Селевк очень любопытен. Его история и поучительна, и интересна, и в чем-то привлекательна. Не самая отвратительная фигура, скажем так.
Были лучше, были хуже.
Были много хуже. Но Птолемей, по-моему, более светлая личность, тот, кому достался Египет. Итак, Селевк. Место рождения на севере Македонии, Европос. А он был на 2 года, видимо, старше Александра. Хотя пытался иногда, и некоторые авторы спорят, он бы предпочитал, чтобы вошло в историю, что он родился в 1 год с Александром. Они во всем, будучи людьми довольно яркими, многие из них, все-таки жили отраженным светом, в чем-то подражая выдающемуся человеку.
Ну, в любом случае, сверстник уже в 20 лет, это уже не было разницы.
2 года, конечно. А начал свою военную службу при отце Александра, знаменитом македонском царе Филиппе II, который был коварно убит, и с которого начинается с этого убийства подготовка похода Александра на восток. И прошел он, Селевк, вместе с Александром до конца этого похода, и вместе возвращался и так далее. Семья. Отец Селевка, Антиох, из Орестии, один из полководцев Филиппа II, то есть потомственный военный. Антиох, заметим это имя,
да.
Сколько городов он назовет Антиохиями,
это он называл.
Это будет называть Селевк. Мать, знаем, подробностей не знаем, но имя знаем. Видимо, Лаодика, потому что ряду городов он присвоил и это имя.
Какой-то почтительный сын.
Я бы сказала, потом. Немножко сентиментальный богатырь. Угу. Вот с гигантами-богатырями это очень часто случается. Или чувствительный богатырь. Он отличался среди гитайров, выделялся необыкновенной физической силой. Римский писатель Аппиан, который, конечно, использовал предшествующие источники, которые до нас не дошли, он рассказал, что было известно про Селевка. Однажды, во время ритуального жертвоприношения, огромный бык, могучий, вырвался из пут. Селевк удержал его голыми руками и прижал к земле. Далеко не любой человек может это сделать. И вот эти богатыри, жил он, и сражался много, и пережил много физических, и раны у него были, и все. Это был очень сильный физический человек. Часто с чувствительностью соединяется. Во время похода Александра Селевк не играл видной роли в битвах до самой Индии.
Вот это очень интересно. Да. Получается, смотрите, сверстник, ну, видимо, дружок. Ну, да, то есть, гитайр, ну, рядом, да, гитар, да, то есть, человек из отряда вот этих
гитайры,
золотой молодежи, телохранители. И все остальные будущие диадохи, все битвы с персами, Гавгамелла, все командуют своими отрядами, флангами, центрами, конницей.
Он охраняет личность Александра, ибо он был назначен командиром личной стражи царя. Что может быть дороже? Ну, можно сказать, гвардия в каком-то смысле. Отряд серебряных щитов.
Да,
вот так их называли. Отряд серебряных щитов. Как вы очень мило выразились, какое у них было обмундирование.
Да.
Но доспехам не совсем подходит обмундирование, но очаровательно звучит. Так вот, этим отрядом самых преданных, самых надежных, самых верных. Ведь, в общем, Александр, конечно, должен был опасаться за свою жизнь.
Но там заговоры один за другим потом идут, кроме битв еще, кроме него. Он будет, пожи будут. Это все до Индии. Это все когда?
Всегда при нем.
Знаете, где первый раз я поймал не упоминание о него, а, скажем, действие его? Когда была взята столица Персии, и когда Александр женит своих воинов на знатных персианках, там 300, по-моему, он входит в эти 300. Он же
на обратном пути 10 тысяч браков, это в Согдиане,
да.
Он всегда. Но он будет единственным, кто не прогонит после смерти царя свою персидскую жену. Сентиментальный богатырь. И в этом сколько-то симпатичен.
В общем, он телохранитель, начальник службы телохранителей, да. И он все время важно. За спиной.
Близко к сердцу.
В походе на восток, до
Селев
востока.
Селев со временем, начиная играть все более заметную роль после смерти Александра, когда они станут делить все, что
можно. Подождите, он еще Индия.
Нет, это потом. Да. Он позаботится о том, я говорю о происхождении, чтобы вписать в свое происхождение тоже замешать богов.
Какого-нибудь башка.
И, как известно, мать Александра Олимпиада, категорически Олимпиада утверждала, что он сын не македонского царя Филиппа, противного, несимпатичного, злобного, хамого, некрасивого, одноглазого, старого, а он сын Зевса. И вот рождается легенда. Наверное, они сами поощряли такие легенды, что настоящий отец Селевка – бог Аполлон.
Ну, не Зевс, но тоже хорошо.
Но, как известно, физической слабостью тоже не отличался. И нрав у него был очень буйный. Якобы во сне он вступил в связь с Ладикой. Ну, понятно.
Аполлон.
Да, Аполлон. Да. Ладика, проснувшись на этом ложе, нашла там перстень с изображением якоря. И подобные изображения, близкие к якорю, были в виде родимых пятен у внуков и детей Селевка. То есть легенда была как бы обоснована. И вот получается, что возможный отец Селевка – бог Аполлон.
Ну, может быть, никто не
знает. Впервые прославился Селевк как воин по-настоящему. И это отмечено всеми авторами в битве при Гедаспе. Приток реки Инд.
То есть это уже последний поход Александра.
Северная Индия. И это сражение со знаменитым царем Пором, который настолько что фигурировал в передаче об Ашоке. И в этом сражении отмечают все авторы личное мужество, проявленное Селевком. Он, наконец, да потому что там он вынужден защищать царя. Сражение было очень опасное. По преданию, это 326 год. Александр умрет через 3 года.
Но пока последний поход в Индию.
Последний завершающий крупное сражение. Перед битвой при Гедаспе Александр по преданию воскликнул: «Наконец-то я вижу равную моему духу опасность. Предстоит иметь дело со слонами и выдающимися мужами». Ариан сообщает, что, может быть, слоны мелькали уже в битве при Гавгамелах. Очень пугая, очень смущая. Угу. Слоны будут и в римской истории смущать, это Ганнибал будет. Угу. А Диодор сравнивает роль слонов в битве при Гедаспе, сравнивает образ этих огромных животных с башнями города, с укреплениями между стенами города по углам, такие огромные башни. Это очень красиво написано. Знаете, я сегодня не упомянула, что почитать, все не скажу, но две вещи назову. Во-первых, есть совершенно замечательная на русском языке книга научная, но написанная изумительно легко, Аркадия Семеновича Шофмана «Распад империи Александра Македонского».
Шофман, да.
«Казань, 1984, может быть, были переиздания. Это не важно. И есть статья, замечательная статья двух авторов, которых я не знаю, которые написали вот об этих самых слонах. Это очень интересно. Советую. Два питерских античника написали о слонах. Сейчас прочту место действия. Где-то они у меня вот. Вот они. «Боевые слоны в эпоху Александра Великого». Авторы Банников и Попов. Вестник Санкт-Петербургского университета, 2011 год, вторая серия, выпуск первый. Замечательная статья об этих слонах. Вот, наконец-то, вскричал он, я вижу. А все-таки по-настоящему опасны они были для македонцев. Именно в этой битве при Гедаспе. Пор, сражался отважно. Индийский царь Пор. Тоже физически очень сильный человек. Он сражался на самом крупном слоне. Многократно пытаются потом с древности это изобразить. Отбрасывают македонцев. Вообще битва шла ужасно. Были убиты многие водители слонов.
Угу. Погонщики.
Слоны потеряли ориентацию. Топтали всех подряд. И своих, и чужих. Было страшно.
Месиво.
Но слон Пора проявил себя удивительно. Он отбивал исключительно правильно врагов. Пор сражался отважно. Но когда Пор, израненный, изнемог от ран, слон опустился на колени и стал хоботом выдергивать из него стрелы. И вот тут Александр оказал этому слону особые почести. После битвы он издал указ, что он называет этого слона Аяксом, мифологическим великим сильным героем греков, приказал украсить дорогой попоной, на бивне надеть золотые пластины с надписью «Себя никогда не забудет». Александр, сын Зевса, посвящает Гелиосу этого слона.
Богу солнца.
Как часто соблазнительно сказать, и в этом что-то есть. И они люди, и мы люди. В каких-то проявлениях мы похожи. Но как много особенного вот этого древнего в этих деяниях и поступках этих людей.
А наш мальчик в этой битве?
Селевк вместе со своими гвардейцами заслужил восхищение и благодарность Александра и всего войска, как пишут дружненько все источники. То есть здесь он вступил, было опасно. И он, если в предыдущих сражениях, охраняя Александра, он не участвовал в маневрах, левый фланг, правый фланг.
Не командовал,
фланг,
он да не командовал,
да, атакуем по центру, да, да. Он охранял. Здесь охрана царя и была сутью сражения, потому что было очень-очень опасно. Основная биография Селевка I Никатора все-таки складывается после смерти Александра.
Но он все-таки прошел с Александром всю Индию, все-таки с ним был, когда Александр возвращался, и при его смерти он тоже был.
Он был. Он никогда не бросил свою персидскую жену по имени Апама. Он, в отличие от многих, почти всех, сохранил ее, хотя каких-то еще там одну-две жены еще были. Просто это была традиция. Но Апама была близка. Одну из дочерей назвал Апамой.
В честь своей персидской жены.
В честь персидской жены.
То есть он все-таки чем-то выделял, он выделялся среди этих ребят македонских, которые прошли с Александром от Македонии до Индии назад до Вавилона, где Александр умер. До Вавилона.
Скажем, был поприличнее многих. И это мы увидим во второй части тоже.
Наталья Ивановна Басовская, Алексей Венедиктов в программе «Все так».
Одна правда хорошо, а две лучше. Эхо Москвы. Все так. Узнай правду здесь. Эхо Москвы. Все так.
18:35 в Москве. Это программа «Все так». Наталья Басовская, Алексей Венедиктов. Сначала наши победители. Я вам напомню, я спросил, из чего был сделан доспех Александра Македонского, который изображен на мозаике, сохранившейся в Помпеях, изображает полководца во время битвы при Гаугамелах. И сказал о том, что у нас будет 10 победителей. Наши победители, которые получают оранжевый гид и по греческим островам издательства «Эксмо», современные энциклопедию «Чудеса света» того же издательства 2015 года. Это Валерий, чей телефон заканчивается на 88, Екатерина на 53, Борис 42, Ильдар на 15, Алексей 34, Галина, телефон заканчивается на 23, Юля 37, Андрей 57, Евгений 50 и Дмитрий 28. Плюс, конечно же, еще первые два победителя Валерий и Екатерина получают такие закладки для книг, которые выпускает британский музей, британский знаменитый музей. Правильный ответ – лен, потому что эта материя называлась линторакс, но это лен, на самом деле склеенный лен. И, по-моему, 10 лет тому назад в университете Висконсина была проведена проверка. Они сделали, ученые, вот этот доспех из льна, стреляли из лука, рубили сабли. Это оказалось очень мощный доспех. И все гитары носили вот эти вот линтораксовские доспехи. Естественно, вы еще получите и дилетант. Я, кстати, должен сказать, меня просили вам сказать, что теперь на дилетант можно подписаться, во-первых, в любом отделении Почты России, его каталожный номер P2965, а также можно через Почту России онлайн подписку сделать, чтобы вам домой приходил бумажный номер. Я сегодня решил проверить это. У меня это заняло 6 минут. Надо было зарегистрироваться на сайте Почты России, потом, заплатив кредитной картой, подписаться. P2965. Я подписался на 7 номеров. Не надо будет теперь гоняться. Но мы продолжаем.
Истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так.
Наталья Ивановна Басовская. Александр умирает в Вавилоне. Вавилон тут важное место. Александр Великий умер в Вавилоне.
Ключевое место. Никто не ожидал. Александр готовил следующий поход. Он вообще вокруг Аравийского полуострова собирался с неархом, флотоводцем своим. То есть никак не собирался он умирать. Ну, сколько ни пишут об этом, вот если почитаете литературу, которая называла. Конечно, максимальное предположение было отравлен. Потому что очень внезапно, очень достаточно молодой человек, полный планов, желаний, намерений и даже физических сил. Морально он был подавлен уходом из Индии. Но физически ничто не раны его подломили. Нет, это была внезапная смерть. И вот эта растерянная толпа преемников. Ну, считается, я сейчас назову то имя, по поводу которого вы уже, Алексей Алексеевич, однажды говорили. Минуточку, Наталья Ивановна, это его звали так. Да. Считается, что его, ну, полководец номер раз, и как бы тот, кто как бы был правителем Македонии, ну, наместником, его полководец Пердикка. Да. Для русского имя, звука, слуха очень неблагозвучно. Считается, что все-таки вот он правил Македонии, и поэтому, а это митрополия, и поэтому все-таки якобы Александр, все якобы на смертном одре передал ему перстень и печать. Ну, гарантий нет. Каждый из них хотел бы утверждать, но
здесь как помнить, что Александр все-таки был сын. Да, и вряд ли бы он мог назначить регента, но никак не царя.
Нет, царя не мог. Это был родственник, Пердикка был родственник, был проверенный давний соратник и полководец.
И постарше.
И объявил себя как бы, да, и постарше других. И что он теперь, ну, егент, управитель над всеми сатрапиями, а по-персидски называли эти области сатрапиями, до рождения предполагаемого сына Роксаны.
Да, Роксана была беременна на 8 месяце.
Она не успела, вот-вот она должна родить ребенка. Несчастный этот ребенок будет назван Александром, проживет лет 5, по-моему,
ну, и погибнет,
на грешной земле. Да. Будет зарезан вместе с Роксаной. Впереди ужасы. Вот тут начинаются ужасы. И вот вроде бы Пердикка самый главный. Он регент, управитель, все остальные делят сатрапии между собой. Селевку никакую сатрапию не предложили.
Да, ты кто?
Вот как-то...
Ты кто?
И сказали, успокойся. Регент предложил ему должность. Я не даю тебе сатрапию, но я должну тебе даю должность. Хилиарха. Ну, это начальник, формально говоря, вождь, буквально по-гречески, на тысячу воинов. Это много, но это по сравнению с Междуречием Тигра и Фрата, который он потом получит в Сирии, с центром Вавилонии, это ничто. То есть его немножечко как бы обошли, что неудивительно. Но тут, и вроде вот сначала затишье, все задумались, как будем делить. Что, нет, были сторонники сохранения единства этого огромного завоеванного пространства. И были горячие сторонники этого, были противники этого. Они все на секунду задумались. И вдруг Пердикка сделал ставку на не вполне нормального брата, сводного брата Александра, покойного царя, по имени Аридей.
Да.
Тоже плохо кончится. Сколько он не будет отказываться? Но поскольку он недоумок, то он от власти будет отказываться. Да. Так получается в нашей истории человеческой, что в основном от великой власти отказываются те, кого считают ненормальными. Он был странный, считал, что где-то в детстве Олимпиада, поскольку она другой жены Филиппа, давала ему специально какие-то отвары, что повлияло на его мозг и так далее. И вот вдруг Регин делает ставку на него.
Ну, понятно, другие... именно потому, что он слабый.
Так, это же великолепно. Да. Быть регентом при душевно не вполне нормальном человеке или недоразвитом. Другие кричат сразу, нет, а мы дождемся, кого родит Роксана. Следующие вообще, давайте все поделим. И, как говорится... И началось. Начались войны диадохов, которые продолжались почти 40 лет. Это страшные страницы человеческой истории.
Это покруче войны Алой и Белой Розы. Вот
намного покруче. И Алексей Алексеевич, как мне кажется, в глобальном масштабе, можно понять почему, это столкновение не только человеческих страстей, интересов, все эти люди при оружии, они военные, военные дерутся
при своих
за власть истов. Вода, у них войска. Но это еще и столкновение Азии и Европы. Македонцы кричат «Долой персидское влияние!», а наросшие в Азии традиции новые Востока и люди новые говорят, да кто они такие, эти македонцы, пришли из какой-то жалкой маленькой страны, там на севере, над Грецией, Казапасы. То есть Казапасы. Все очень обострено. И вот судьба нашего Селевка-Никатора дальше. Вот вроде бы его давай займись вот этой ерундой. В 321 году Селевку пришлось укрыться в Египте у Птолемея, самого приличного, тоже приличного из диадохов, вы правильно его называли, поскольку на них, на Птолемеев двинул македонское войско, тот самый Пердикка. И вот Селевк с Птолемеем тут были вместе, и были не напрасно. Случилась очень неудачная переправа войск Пердикки через Нил. Нил, в отличие от сегодняшних дней, был почти что морем. С какой грустью я смотрел на современный Нил, который замусорен, похож на помойку. Да. Тогда это была необъятная река с чистой водой и глубиной. У каждой эпохи свои прелести и свои недостатки. Неудачная переправа. Погибло много македонцев. В войске зазвучало недовольство. И вот тогда Селевк и Птолемей очень аккуратненько и умело подогрели недовольство македонцев престарелым этим регентом, которого никто особо не любил, характер у него был препротивный, и в итоге Пердикка убит.
Своими же воинами.
Своими же.
Ну и Селевк.
Который говорит, ты
и
не умеешь.
И где-то там Селевк.
Ты...
Они... Мелькает.
Они хорошо подогрели. Где-то... Не умеешь командовать. И вот диадохи-победители теперь распределили сатрапии. И тут уже Селевк не ограничился просто должностью. Он получил Вавилон.
Вот.
Ничего себе.
Это не просто так. Вавилон.
Он получил Вавилон. Хотя там был некто сатрап, очень опасный. И воевать придется. Это страшный человек. Вмен. Умный человек. Но все-таки решили, ему достанется Вавилон, а потом многое вокруг Азии. В итоге диадохи вообще когда-то разрешат эти вопросы, более или менее распределяться. Но пока это вот так. Ему придется воевать за тот обещанный ему кусок Азии. Почти это распределение произошло в 321-м убить Сердика, в 312-м произошло сражение между диадохами, битва при Газе.
Там постоянно война,
да,
там даже не сомневается.
Да. Селевк в союзе с Птолемеем теперь против Антигона Одноглазого, который хочет править Македонии, правит и говорит, что всех объединит, а объединяться они уже не хотят. Он претендует, Антигон, на то, что он будет номером один, они не хотят, потому что правит в Македонии, значит, я главный. Победили Птолемей и Селевк. Селевк легко взял Вавилон. Очень интересный момент. Отмечают, опять-таки, античные источники и авторы, и зарубежные, которых цитируют наши, я читал, конечно, наших античников, говорят, что очень посодействовало то, что у него был хороший авторитет в Вавилоне. Вавилон – тогдашний мировой центр. В общем-то, центр мировой торговли, культуры. И почему-то уже считалось, что Селевк, наиболее цивилизованный, что ли. его восприняли Междуречье как мудрого, великодушного, просвещенного.
Вот он рождается. В тайных убийствах замешан, а в открытых злодействах нет. Я бы сказал так. В резне нет.
Нет.
В тайных убийствах, да.
Считается просвещенным еще на том основании. Он подтвердил это. Потому что, став правителем этой державы, которую назовут, пока это царство Селевка, они все объявили себя царями. Еще через несколько лет, в 306-305 годах до новой эры, они все, кто могут, у кого есть власть, объявляют себя царями. И Птолемей, и Селевк, и они практически бывшие военачальники, теперь цари. Что же он, почему так все-таки относительно просвещенный? Вот он как бы сознательно и целенаправленно участвовал в эллинизации Азии.
Угу.
И главным способом эллинизации было основание новых городов. Считается, что более 70 городов были основаны за жизнь человека. Пусть долгую, он прожил около 70 лет.
Да.
Все, и все-таки 16 Антиохий в честь отца. 16 считается Антиохий в честь отца. 9 Селевкий, 3 Апамеи, 5 Ладикий в честь матери. Ну и что-то и т.д. Все не знаем. И вот интересная штука. Остальные Александрии.
Ну, это понятно.
Александрии, каждый из них основывал Александрии. Mm-hmm. То есть они во всем хотели быть как Александр. В чем-то все-таки жили отраженным светом. Хотя каждый из них был личностью. Любопытная вещь. Основание городов вот в ту самую эпоху встречи миров Востока и Запада. Сколько не встречались в истории человечества Азия и Европа. Mm-hmm. Все это кончалось расторжением, а не слиянием. Но основание городов – это как бы культурный вклад, который как текст сохраняется в истории человечества.
Ну, да.
Антиохия, из нее потом вырастает, это становится его столицей.
У нас патриарх антиохийский существует до сих пор.
Он назвал своего старшего сына Антиохом.
В честь папы, да.
В честь отца, передаст ему власть. В конце своей жизни, опять, разумный этот Селевк, он сделает его своим соправителем. Ибо впадая в физическую...
Ему было легко, у него был один сын все-таки. 3 дочери и 1 сын.
Да.
Но там сыновья уже...
А то бы они дрались между
собой. Кстати, по названию нам Людмила, у которой телефон заканчивается на 01, присылает следующее сообщение. Между Дмитровским и Ярославским шоссе в Московской области есть местечко Селевкино.
Любопытно было бы узнать.
Но вряд ли он сюда дошел, Людмила, на самом деле.
Сюда дойти он не мог.
Никак,
но, может быть, какой-то любитель эпохи эллинизма.
Какой-то помещик. Надо будет посмотреть.
Вы это встречали про помещика. Спасибо, Людмиле.
Да.
Итак, это как будто бы основание городов эллинистических все-таки в глубинах Азии. Это есть его реальный вклад в развитие и синтез культур на нашей планете. Он считался просвещенным, потому что в этих городах все-таки, во-первых, шла интенсивная торговля, о чем я говорил. Во-вторых, возникали какие-то центры просвещения. Древние греки не чужды были обучения, школьная культура у них была на высоте и так далее. То есть он этот вклад носил. А плюс очень важные обстоятельства.
Угу.
Не скажу про всех диадохов, но про него точно встретил сообщение, что в ряде городов им основанных, может быть, даже во многих, это Александрии, остальные, и в честь побед, своих некоторых побед, он сохранял частичное самоуправление. Это уже просто экспорт античной культуры в Азию. Это он переносит греческие традиции в глубины этой новой державы. Ну и, наконец, чем он еще очень заметен. Он проявил себя как дипломат. Мало у кого это получалось. В основном они вели себя по-варварски. о чем мы говорили уже, отмечали, что что-то диковатое, варварское, древние люди, диковатые люди были в этой системе убийств, жестокости. Ну, мать Александра, Олимпиада,
да,
после страшных всяких приключений будет побита камнями. Сначала был суд неправедный, конечно. Некто Кассандр, один из диадохов, организовал этот суд. Ее осудили, она в том виновата, в этом. Правда, она отличалась жестокостью. Но он приказался приговор, чтобы солдаты привели в исполнение. Древние люди. Солдаты, гвардейцы отказались убивать мать Александра Великого. И пишут древние авторы, многие из них заплакали. Кассандр перестроился, пересмотрел все и предложил, чтобы ее забросали камнями, побили камнями родственники обиженных ею людей. Как это? Как это тонко! Вроде и наивно, и безошибочно. Итак, Синевка еще отличился дипломатическим успехом, который мы упоминали в прошлой передаче. В 303 году до нашей эры, спустя 20 лет после смерти Александра, 20 лет идут войны диадохов, он сумел заключить мирный договор с дедом будущего великого объединителя Индии Ашоки Чандрагуптой. Это мирный договор Чандрагупта, основатель династии Маурьев. В договоре, по договору Селев получил 500 слонов в тексте.
Это многовато.
Да, об этом пишется в текстах Ашоки. 500 слонов боевых обученных, подчеркивают. А это была сила. Надо сказать, что боевые слоны этой эпохи, я еще под впечатлением статьи, о которой говорил, и в которой замечательные иллюстрации в вестнике Петербургского, Санкт-Петербургского университета. Очень красивые есть гравюры на эту тему. Да, это боевая техника той эпохи. Как когда-то и тоже уже перевернутая страница. Танковые части. Уже танки сегодня не могут быть. Были же. А когда-то до них слоны. Я когда-то, когда я начинала преподавать, в том числе древнюю историю, говорила, боевые слоны, а потом тяжелая рыцарская конница, танки средневековья. Я теперь так не скажу. Это танки перестали быть той великой силой. Итак, получил бы 500 боевых слонов и уступил Чандрагупте Пенджаб на северо...
Да-да-да, захваченный в свое время.
На северо-западе Индии. А также отдал свою дочь в жены Чандрагупте. Вот Селевка, у него несколько дочерей, 3 дочери. Угу. Что такое эти дети царей и правителей? Вещь, товар. Он отдал ее в жены, этот македонец все-таки, долго живущий в Азии, ладно, но македонец, из севера Греции человек, отдает Чандрагупте одному...
Это другой культуре.
Абсолютно. Вот одному из индийских правителей, без языка, без понимания культуры. Религия совершенно, конфессия неведомая. Вот что такое были эти дети. Но полученные Селевком слоны были очень ему дороги. Они сыграли важную роль в битве при Ипсе. Это будет 301 год до новой эры, где группа диадохов, включая Селевка, одержит победу над Антигоном Первым.
Над группой диадохов, включая Антигона Первого.
В главе с Антигоном, потому что
братоубийственная резня
будет претендовать на высшую власть. После Ипса Селевк, владелец Азии, можно сказать.
Да-да-да, это у нас, кстати, была самая большая сатрапия. Самая большая сатрапия.
База Сирия.
Да.
И столица
Индии. До Индии. Посмотрите, от Сирии до Индии.
Но аппетит, мы приближаемся к финалу, пришел во время еды.
Так.
И сгубил Селевк.
Так.
Когда ему было уже за 60 лет, 80-е годы 3 века до новой эры, он уже правит совместно с сыном Антиохом. Он разумен.
Да.
Он слабеет физически, пусть сын. Одержав ряд побед над диадохами в Малой Азии, решил вторгнуться и вторгся в Европу. Ну, зачем? Намереваясь захватить Македонию.
Как зачем? Вот затем.
Ну, не может остановиться.
Центр человек должен быть в Македонии. Вот малую родину.
Не может человек остановиться в борьбе за власть. Это насторожило его всех, его бывших относительных друзей, Диадохов, ну, во главе с тем же самым Птолемеем,
ну, конечно,
у которого он укрывался, с которым они были в чем-то относительно духовно близки. И это его и погубило. Селевк погиб в сражении с сыном Птолемея I. Птолемей направил против него войска. «Ах, ты пошел воевать Македонию? Мы больше не союзники и не друзья». Керавн, сын Птолемея по имени Керавн, послал его вдогонку за Селевком Птолемей. Он его настиг на Балканском полуострове, на севере, во Фракии. Уже
близко, из Вавилона шел.
На границе Македонии. И лично, кажется, лично, зарезал Селевка, престарелого
старика.
Селевка, зарезал старика. Как пишут многие авторы, со смертью Селевка ушел в могилу последний Диадох. Нет больше ни Катара, нет больше Диадохов. Конец
Птолемей один остался.
Вы сравнивали, Алексей Алексеевич,
пережил с
кровавой, жесточайшей войной рос в Англии.
Да.
Вы правы. Реки крови, жестокости, безмерные казни. 7-летнего мальчика-принца заставляют зачитывать смертные приговоры родственникам. Ужасно.
Да.
Но масштаба вот этого кровавого действа, конечно, это маленькое событие по сравнению с войнами Диадохов. Ибо здесь встреча миров, встреча двух культур, очень разных, которые время от времени соприкасаются и обязательно, оттолкнувшись друг от друга, живут дальше врозь. Это, конечно, эллинизм. Это в будущем крестовые походы. Ведь придет западное рыцарство, придет на Ближний Восток, создаст там свои новенькие государства. Одно из них будет называться княжество Антиохийское. Но все
в честь то ли папы, то ли сына нашего мальчика.
Держава Антиохов и в честь сына Антиоха, сына Селевка. Итак, след Селевка заметен, хотя не идеален. Время было страшное, но он и его жизнь подводят черту целой эпохи.
Наталья Ивановна Басовская в программе «Все так».
Попал в историю. Эхо Москвы. «Все так».